пророка Иезекииля, 44 глава, 23 стих. «Они должны учить народ мой отличать священное от несвященного и объяснять им, что нечисто и что чисто». Вспомните Надава и Авиуда. Они внесли во святилище чуждый огонь. Какая разница, от какого источника он воспламенен? То ли от жертвенника взяли огонь, то ли, может, из домашнего очага. Вот рядом их поставим, мы бы с вами никакой разницы не заметили. Но для Бога это было очень важно. И за свою ошибку непростительную Надав и Авиуд поплатились жизнью. Поэтому на священниках была серьезная задача – учить народ. Причем не только учить, что священное и что чистое. Но обратите внимание, здесь написано «объяснять им, что нечисто и что чисто». Иногда нам так говорят: «Вы рассказываете положительное, а люди пусть делают выводы. Учите, как правильно, а о неправильном можно и не говорить». Сегодня я бы хотел постараться вам объяснить, что в музыке Бог считает чистым и что нечистым. Рассказать о чистом и нечистом я могу за 3 минуты. Но объяснить, значит, привести доводы, значит, убедить вас, чтобы вам стало ясно. Для этого нужно больше времени. Вообще, музыки написано очень-очень много, самой разной. Все бесконечное множество музыкальных произведений ученые, музыковеды разделяют на музыкальные стили. А эти музыкальные стили разделяют на 3 больших музыкальных направления. Народная музыка, академическая музыка и эстрадная музыка. Как давно на Земле существует народная музыка? Со времен Иувала, который был отцом всех играющих на гуслях и свирели. Как давно появилась академическая музыка? Академическая музыка связана с обучением. Это школы, это обучение, это композиторы, которые систематизируют, пишут учебники. В Библии уже есть основания думать, была школа пения, был учитель пения Хинания при Давиде. Вот тогда академическое направление уже формировалось. Почему говорят, искусство зарождалось у алтарей? Зарождение академического искусства связано с церковной культурой, с церковью. Как давно появилось эстрадное направление музыки? Может быть, вы удивитесь, но это середина 20-го столетия. Народная музыка – это большущее направление испокон веков. Академическая – тоже тысячелетия или столетия, по крайней мере, прошли. А эстрадная музыка – это 100 лет еще нет ей. Это самое молодое направление. Теперь, что еще удивительно, сегодня в мире какая музыка звучит больше всего, как вам кажется? Эстрадная музыка все собой заполонила. Она вытесняет, она смешивается с другими стилями, но эстрадная музыка все собой заполонила. Почему? С чем связан такой рост, такой скачок? На этот вопрос я отвечу позже. А теперь по порядку. Народная музыка. Какое наше отношение, нас, как христиан, к ней должно быть? Я так бы сказал. Та музыка тех народов и та музыка, которая испытала на себе влияние общения с Богом, влияние проповеди Евангелия, будет нас интересовать, как христиан. Скажите, из многих народов, живущих на Земле, какому народу Бог дал откровение о богослужении, о устройстве богослужения? Написано в послании Римлянам 9 главе: «Израильтян, которым принадлежат усыновление, слава, заветы, законоположение и богослужение израильтянам». Бог дал им откровение о том, какая музыка должна звучать в храме. Какой была музыка храмовая, никто не знает. Не знают достоверно и то, какой была музыка первых христиан. Но только по каким-то историческим намекам, связям отдаленным, можно все-таки предположить, что христианство переняло традиции еврейского церковного пения и хранило его очень долго. Вплоть до средних веков в церкви звучала такая же музыка, как до того в синагогах. Трепетно передавались эти произведения, и поэтому музыковеды делают такое предположение, что церковная музыка средневековья, она была продолжителем традиций храмового пения. Вот эту музыку можно услышать еще. Это сохранилось и в нотной записи. Пожалуйста, первый пример – это григорианский хорал.
Аудемус.
Как бы вы эту музыку охарактеризовали или какое состояние она вас вводит? Благоговейная, еще отзывы. Аккуратная, благоговейная. Ну вот этих двух слов даже хватило бы. Аккуратная, благоговейная музыка. И такой она была всегда, храмовая музыка, богослужебная. Но, как я сказал, в народах не все пропитано влиянием божественного. Есть противовес богослужению или другое богослужение, идольское. Это музыка языческая. И вот теперь примеры языческой музыки из разных народов. Пожалуйста, Египет, языческая музыка Египта. Индия. Тибет. Африка. Какое впечатление на вас оказывает эта музыка? Пожалуйста, какая она? Она заставляет двигаться. Еще. Энергичная музыка. Давит, вводит в мрак. Друзья, что для них общее? Вот этот настрой, все слова, которые вы сейчас применили, относятся к каждому из них. Получается, что языческие культы, суть одна и та же. Вот это давление, вот эта энергетика, этот мрак, который погружает людей. Ну ладно, вы послушали буквально по нескольку секунд каждого примера. Но понимаете, часами они применяют. Обязательно ритмических инструментов. Обязательно все сопровождается ритмоформулами. Это признак языческих культов. Знаете, в Руси тоже было язычество исконно, но потом в конце 9 века почти что было крещение Руси. Все-таки Русь испытала на себе влияние Евангелия, и это отразилось и на духовной культуре русского народа. И появилось такое направление — русская духовная песня. Эта музыка как на вас воздействует? Как бы вы ее описали? Скажите, вот ваши впечатления, какая это музыка? Спокойная, еще голоса. Чистая, приятная, а еще она печальная. Она под влиянием Евангелия родилась, в управлении русской народной духовной песни. Теперь вот на что хочу обратить внимание. А еврейская музыка, их традиция богослужения, сохранилась ли в чистоте от веков до христианской эры и до нашего времени? К сожалению, друзья, нужно признать второе. Бог им строго запретил: не смешивайтесь с этими народами, храните себя. Через века они не пронесли свою культуру, они смешались с язычеством, с какими народностями. Везде, где они жили, они потихоньку приспосабливали еврейскую культуру под культуру тех народов. Так родилось направление или стиль музыкальный клезмер. Это еврейская танцевальная музыка, которую сегодня многие ошибочно принимают за еврейскую духовную. Нет, это не духовная, это танцевальная музыка, клезмер. Это музыка свадеб, пиршеств, когда гости развлекаются, пьют крепкие напитки, а потом танцуют соответственно. И нужна музыка была. Еврейская танцевальная музыка, состав клезмерского ансамбля: скрипка, цимбалы, контрабас и кларнет. Послушайте пример 4, вы поймете, о чем идет речь. Узнали, да, мелодию? Счастья там желают на свадьбах, на наших. А по сути, это клезмер, это танцевальная еврейская музыка, развлекательная, когда они смешались уже с молдавской, с украинской, эти одесские песни, Хава-Нагила, все эти танцы еврейские. Это ничего общего с богослужебной. Насчет богослужебной музыки. Вам понятно, что еврейская, она такой не была, богослужебная музыка. Сегодня мы на нее смотрим, как будто бы вот это эталон еврейской музыки. Друзья, из всех языческих народов самой темной, самой мрачной зоной по сей день остается центральная часть Африки. Дикие культы происходят, и, соответственно, музыка у них насквозь ритмичная. Они не только в специальных своих культах применяют музыку, их жизнь вся пронизана этими ритмами, этими биениями. И этот народ именно сыграл большую роль в формировании эстрадного направления, о котором я сказал в начале. Были бы они там в своем уголке, никто бы о них не знал, но когда она стала доступным миру. В 16 веке началась иммиграция в Новый Свет. Позже массово потребовались рабы туда. И использовали для этих работ на плантациях чернокожих невольников. Их угнетали. Даже церковь учила, что это не люди. Это существа, у которых нет души. Так объясняли. Была такая идеология. И все-таки же это были люди. Душа у них была. Эта душа, представьте, ну этот ужас, этот стресс, это состояние, когда в отрыве от семьи их разлучали, в отрыве от своего народа, вокруг люди на непонятном языке разговаривающие. Но они в первый раз услышали пение. У африканцев исконно пения нет, там только ритмы и какие-то отдельные выкрики. Даже это музыковеды не называют мелодиями. Они в первый раз услышали пение переселенцев из Европы в Америке. Что они пели? Те гимны, которые мы поем сейчас. «Господь, когда ученикам ты смерть свою явил». Такие благоговейные, строгие мелодии. Или «Ближе Господь тебе». Они услышали, не соприкоснулись. Для них белые люди – это злодеи, это те, кто их пленили, узурпаторы, те, кто заставили их страдать. Они что-то поют. И вот теперь они, чернокожие, передразнивая их, начинали воспроизводить музыкальные звуки голосом. И так появилась негритянская народная песня. Это особая манера кривляния, связанная с тем, что они дразнили своих белых. Те ничего не понимали, кто возьмешь с невольника, с чернокожего. Но вот здесь зарождается особый музыкальный стиль в пении. Пожалуйста, пример 7. Рабочая песня африканская. Ран-ур-хана, well, 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 don't you ride no more, don't you ride no more, why don't you go down on. Это музыка развязная, музыка импровизационная, потому что как будто на ходу все сочиняется. Тут нет такой ясной мелодии, которая бы нам запомнилась. И вот это пренебрежительное отношение чувствуется в манере кривляния, такая подача звука. Потом, в 1865 году, рабство было отменено. Но отношение к чернокожим еще долгое время, почти 100 лет, сохранялось пренебрежительное. Их даже уже свободных, но не считали за людей. Им не давали права такие же, как всем. Им не давали нормальную работу. Их оттесняли в отдельные штаты в Америке. И там они группировались. Многие уверовали. Многие чернокожие уверовали. Организовали свои церкви, свои богослужения. Но вот ту культуру языческую они не оставили. К сожалению, хотя они приняли христианство, но они сохранили языческие представления о музыке. И привнесли туда еще вот элементы этой негритянской рабочей песни. Ну, там много разных процессов было. Я очень упрощенно. Поэтому, именно поэтому спиричуэлс, госпел, эти направления африканского пения нам неприемлемы, потому что в них большая доля языческого мировоззрения. Ранний спиричуэлс сейчас прозвучит. Обратите внимание, это богослужение только чернокожих.
Little boy, how old are you? May I sing just a verse of little boy? The little boy group, till he got strong, mother and father kept leading him on. Get him up to do the man. Get him time, a little boy was gone. A little boy.
В чем этом чувствуется, что развязность, как фривольность, свобода. Нет никаких рамок. Ритмическая канва, которую дают фортепиано, только подчеркивает то, что доли метра не совпадают. Они ритмически чувствуют себя очень свободно, эти исполнители. Так вот, отношение к музыке черных в Америке очень долго было настороженное или даже пренебрежительное, запрещенное. Белые называли эту музыку джунглей. Это музыка дикая. На самом деле это чувствуется. И вот теперь, что происходит в середине 20-го 20 века в 1910 году 30-летний ведущий радио Алан Фрид оказался в магазине грампластинок, где он подбирал музыку для своей передачи. И он обратил внимание на уголок, где продавались запрещенные пластинки чернокожих. Как много там было белых подростков, которые с интересом покупали, слушали, как звучит саксофон, как звучит... Ну, уже тогда, за 100 лет, после отмены рабства, за 100 лет уже сформировался это направление такое, как джаз. Как раз то, что сейчас звучало, это где-то такой джаз в своем начатке. И Алан Фрид заинтересовался этим и добился разрешения правительства открыть на радио канал, где бы звучала только черная музыка. Этот канал имел потрясающий коммерческий успех. Подростки постоянно, молодежь, заслушивались этой музыкой. Она яркая, броская, зажигательная, эмоциональная, энергетичная. Они только ее и слушали. И теперь уже быстрыми шагами по планете распространяется новое направление, которому Алан Фрид дал название рок-н-ролл. Дальше с частотой в десятилетия, иногда в годы, сменяются музыкальные направления. Рок возникает, дальше поп-рок. Подметьте, что вот эта музыка, да, яркая, зажигательная, но она не остается в памяти. Да? Вы прослушали, что такое отшумело. Там нет яркой мелодии, ясной мелодии. Джаз в его сути импровизация, постоянное обновление. И джаз-музыкант два раза одинаково не может сыграть произведение. Но людям, воспитанным в европейском мышлении, хотелось слышать ясную мелодию, которая бы запоминалась. И вот группа Beatles, как раз их достижение, совмещает эти ритмы африканские, этот принцип расшатывания метра и европейскую запоминающуюся выразительную мелодию. И рождается такое направление, как поп-рок. То, что сделала группа Beatles, они подсластили рок, они сделали его привлекательным, но суть не изменилась. Теперь, друзья, я хочу дать вам 4 ориентира, как различать 4 направления. Это блюзовый вокал, это ритмоформула в сопровождении, это раскачивание ритма мелодии, и это диссонантные гармонии. Поясняю теперь. Вокал. Когда негры получили свободу, но не получили прав в обществе, то их сместили, их в всякие бары, места развлечения и всякого разврата. Там эти обиженные, огорченные люди, там формировали свою культуру, этот джаз. И, конечно, соответственно для тех мест, в основном это женщины были, которые находили такую манеру подачи звука, такой вокал, который бы привлекал противоположный пол. Пример 9. Вот эта подача звука, которая сформировалась там, в этих самых низких слоях общества, там, где непонятно чем они занимались, места притоны всякого разврата, и вот это пение оттуда возникло. Теперь пение именно, это был просто звук, пение на субтонах. Следующий пример. Amazed by all your patience, everything I put you through. Но дальше пример из христианской музыки, а суть та же, пение на субтонах. Со мной ли он, когда в сердце стон, когда горе сжимает грудь, когда ряд забот. Друзья, это же тот же самый звук, вот тот, извините, бордельный, тот звук из публичных домов, когда девушки завлекали, вот так нашептывая, полголоса, томным голосом, искали себе клиентов. Тот же самый звук теперь применяют, когда поют о Христе. Вы чувствуете, это несовместимые вещи, это несовместимые понятия, это как раз смесь язычества и богопоклонения, нечистое. Первый признак – это пение таким звуком, пение на субтонах называется. Следующий признак – ритмоформула. Об этом вы уже слышали. Вот те африканские культы, которые способны вводить человека в транс, много раз повторяющийся ритмический элемент, потом отключает сознание, и люди входят в общение с бесами. Теперь в сочетании, увы, с христианским текстом. Следующий пример. Я в тихой вечерней молитве пред Господом низко склонюсь. Само пение как будто приличное. Если бы спел кто-то так отдельно сопровождение под фортепиано, у нас бы это не вызвало вопрос. Но в сопровождении использована ритмоформула босса-нова. Этот ритм какое воздействие оказывает на человека? Когда сильная доля пропускается, то организм чувствует потребность восполнить этот пропуск каким-то движением. Вот почему за ноги берет ритм. Потому что в момент пропуска сильной доли хочется чем-то подвигать. Это чисто на физическом уровне довольно объяснимое явление. Ну, а о повторности я уже сказал, что это вводит человека в транс и отключение сознания. Но вечерняя молитва тут абсолютно неуместное сочетание. Второй признак – ритмоформулы. Если вы слышите, сразу убирайте эту музыку. Это корни происхождения язычества. Следующий признак – это диссонирующий созвучие. Что такое консонанс, диссонанс? Коротко. Запомните два слова. Консонанс, диссонанс. Комфорт и дискомфорт. Правда, похоже? Комфорт – это когда удобно, приятно. Это в музыке консонанс. Сыграй первые несколько созвучий. Да. Мягкое созвучие. Вот, отдельные. Теперь диссонанс – это резкое звучание с паузами между этими. То есть вот диссонанс резко звучит. Тоже резкое звучание. Дальше. Или так тоже довольно резко звучит. Следующий аккорд. Да, резкие созвучия. В музыке используются и то, и другое. И диссонансы, и консонансы. Но обычно в правильной музыке диссонанс должен получить разрешение. Диссонанс что собой олицетворяет или что выражает? Это страдание, это боль, это кризис, конфликт, неустройство. А консонанс – это умиротворение, это спокойствие. И когда звучит диссонанс и консонанс, то соответствует это чему? Проблема и решение. Страдание, боль. Боль, исцеление, успокоение, чувство вины, чувство прощения. Диссонанс должен перейти в консонанс. Дискомфорт должен закончиться комфортом. Это музыка правильная, логичная. Так было веками, до того, как возникло направление джаз-музыки. А почему джаз был так созвучен этим чернокожим, бывшим невольникам? Представьте их тяжелую жизнь, представьте их бесправное положение, и им нужно было отразить в этих вопиющих, в этих рыдающих аккордах, диссонирующих, вот это безвыходность, это непроглядная тьма перед ними, и эта безысходность рождает этот музыкальный стиль, где диссонанс переходит в следующий диссонанс, а тот в следующий, и все на диссонансах. Послушайте такой пример, только это уже из так называемой христианской музыки. Закончилось диссонансом. Дальше будет пение о том, какой красивый Христос, что он прекрасен, как кристалл. Но абсолютно музыка не об этом рассказала нам. Вот это вступление, саксофон так органично вписывается. Тимофей сейчас сыграет отдельно аккорды, скелет гармонический. Все, безысходность, такая тоска, нет выхода. Угнетенное состояние от начала до конца. Некоторые говорят, а я не музыкальный, мне как бы и не режет, мне звучит приятно. Не обманывайтесь, это все научно доказанные вещи. Именно так у человека рождается ощущение тоски, безысходности, ну, всякие негативные эмоции. Значит, это третий признак. Музыка насквозь пропитана диссонансами. И четвертый признак – это раскачивание ритма в самой мелодии. То, о чем я говорил, группа Beatles когда-то применила, когда на яркую, выразительную европейскую мелодию соединила с принципом джаз-музыки раскачивания ритма. Yesterday all my troubles seemed so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Для кого-то сейчас вообще непонятно, о чем речь. Такая мягкая довольно музыка. Друзья, это классический пример рок-музыки. Если для вас рок – это тяжелые гитары, бит оглушительный, это колонки на всю звучат, это горячий вокал, вы ошибаетесь. Рок имеет много ипостасей, очень много направлений. Есть тяжелый, металл, есть рок популярный, есть фольк-рок, есть рок мягкий, легкий рок. Их очень много разновидностей, но то, что сделали тогда, сути не меняет. Это все из одного источника течет. И теперь для сравнения пример из христианской музыки. Ветер завыл,
я сердце прикрыл.
Чувствуете раскачку ритма?
Плащ застегнул, снова я вижу, что...
Что? Чуть позже, чем надо, он говорит.
Все, что могу...
Могу тоже со смещением.
Лишь доверить ему...
Ему с опережением.
Но знаю я, после испытания ты даешь обетование.
Я тактировал, кто-то мог наблюдать, когда сильная доля уже наступила в музыке, в аккомпанементе, а не после дождя, или с опережением, или с отставанием. И это происходит системно. Вся музыкальная композиция пропитана этим приемом. Это очень яркий признак эстрадной музыки. В общем-то, это легкий рок, потому что от Beatles не сильно отличается. Друзья, я повторю и проверю, как вы усвоили. Четыре признака. Это ритмоформула, это вокал, пение на субтонах, блюз-вокал. Это гармонии диссонантные, когда диссонанс один за другим следует без разрешения. И это раскачка ритма в мелодии самой, опережение или запаздывание. Рок прежде всего, это не бит, это не электрогитары, а это раскачка метра в совокупности с такой доступной мелодией, фундамент рока. Еще хочу проверить реакцию зала, определить, что чистое, что нечистое. Пример 17-й. Вокал какой здесь? Христианский, да, аккуратный, церковный, можно сказать. Вокал. Теперь ритмоформула есть в сопровождении? Не было. Раскачку ритма. Диссонансы. Здесь были, но они получали разрешение. Закончили все. Устойчивая гармония закончилась. А вот раскачка ритма в маленьких-маленьких дозах, но это не та раскачка, как у африканских исполнителей. Теперь следующий пример.
Не говори, что не видать конца пути. Не говори, что ты устал вперед идти.
Какой был первый пункт? Вокал, какой вокал здесь? Ну, эстрадный, а точнее на субтонах, неблаговейный, да. Вот это ресторанная манера, которая создает атмосферу томности, чувственности, ну и так дальше. Еще что, диссонансов там было больше, чем нужно было бы. Хотя закончили тоникой, но много там было, больше, чем надо. Ну и хотя бы не было ритмоформулы, да? Хотя бы ударников вы не слышали. Пример, еще один для проверки.
Земля по-прежнему крутится, мы просыпаемся с мыслью о чуде, а ты как будто стоишь на распутье один.
Помогайте, братья. Вот чистое, нечистое, как различать? Чистое, да? Нет? А почему нечистое? Объясните мне, несведущему. Ударная ритмоформула. Ударные инструменты по-разному можно использовать, но когда это все приходит к циклически повторяющемуся ритмическому сегменту, то это, конечно, корни у языческих культов. А если это ритмоформула, пусть она чуть замедленно подается, а смысл, вокал какой был? Такой же, блюз-вокал. А ритмическая раскачка мелодии самой? Да, то же самое, тоже присутствует. Вот, пожалуйста, 3 из 4 признаков у вас уже есть. Теперь самое главное. Я хочу ответить на вопрос, который поставил в самом начале. Почему молодая эстрадная музыка заполонила собой все? Вот что пишет словарь. Эстрадная музыка – это совокупность развлекательных музыкальных стилей и жанров в современном шоу-бизнесе. Эстрадная музыка – это бизнес. Ни одно из направлений, ни народное, ни академическое, так не работали. У народной музыки задача выразить эмоции, показать сердце, чем человек живет. Академическая музыка, цель воспитательная вообще была. А эстрадная музыка, она только предлагает то, что приятно вашей плоти. И если эстрадные исполнители говорят вам, что они так поют для того, чтобы лучше донести Евангелие простому народу, никогда не верьте. Люди, которым мы благовествуем, ждут от церкви церковной музыки. Христианская газета «Мирт» опубликовала результаты эксперимента, который был поставлен среди студентов одного, заметьте, не музыкального вуза. И из 100 опрошенных студентов им было предложено прослушать около 10 образцов разной музыки христианской и сказать, что они считают по-настоящему церковной музыкой. Там были образцы хорового пения, «Отче наш», там была легкая эстрада, как мы говорим, там был и тяжелый рок, тоже с христианским текстом. Так вот, практически все опрошенные указали на хоровое пение и сказали, вот это настоящая церковная музыка. А сочетание христианского текста и рок-звучания они назвали кощунством и вообще неприемлемым. Понимаете, это мирские люди говорят, это они так видят, а мы еще сомневаемся, нам еще кажется, что-то как будто можно искать, лавировать, чтобы было людям понятнее, более доступно, ближе к ним. Христианин – это личность цельная. Какой он в церкви, такой он и дома. Если нет, то рождается двойной стандарт, рождается двойное христианство. Желание переодеваться, в церкви по одному выглядеть, а дома или на улице иначе. В церкви одну музыку слушать, дома другую. В церкви на одно смотреть, а дома на другое. Понятно. Слава Богу за ваше внимание. И да благословит Бог хорошо усвоить этот материал. Аминь.